Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 5 октября, отмечается Международный день учителя. И я с радостью представляю гостя программы «Педагогика для всех» Людмилу Демьяновну Яковлеву, педагога Новосибирской классической гимназии номер 17, заслуженного учителя Российской Федерации. Добрый день, Людмила Демьяновна! Примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником. А я продолжу представление. Людмила Демьяновна – учитель русского языка и литературы, а также школьных предметов «Основы православной культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Также она является руководителем школьного музея и истоков города и руководителем медиахолдинга школьного. Коль скоро мы встретились с вами в этот праздничный день, расскажите ваш профессиональный праздник. Как вы стали учителем? У вас педагогическая династия или, может быть, какие-то другие события повлияли на ваш выбор?
Ну, собственно говоря, вот о династии, может, прямо не приходится говорить, но в моем окружении достаточно много педагогов. Филолог по образованию практически – это сестра, двоюродные сестры, дочь – тоже вот филолог по образованию. В общем-то, наверное, влияния такового, как от старшего поколения, на выбор моей профессии не было. Но я, когда была школьницей, я была в Тимуровской команде и еще библиотекарем. И вот был первый опыт выдачи книг, организации, это вот сейчас модное слово «волонтерская работа». Мы рано вставали, тайком от взрослых, помогали наливать катки пожилым людям, тогда не было слова «ветераны». Но вот эта вот забота и организация, собственно говоря, вот этой заботы о пожилых и забота о читательском опыте своих сотоварищей младших, это, наверное, действительно истоки педагогики. Потом, когда я перешла уже в старшую школу, я руководила шефским сектором в комитете комсомола. И почему-то мне доверяли проводить самостоятельно. Учительница болела, классный руководитель. Я была десятиклассницей. И у меня был, собственно говоря, у самой 7-й класс, подопечный мой. Они относились ко мне довольно уважительно и серьезно. Даже помню мероприятие, которое проводили в каком-то здании экспедиции. Пришли родители. Наверное, праздник был, мам. И я самостоятельно это готовила. Собственно говоря, когда я закончила школу, у меня был просто некий страх, что, может быть, я вот из Прокопьевска и недостаточно готова к приемным экзаменам, к вступительным. И даже у меня был такой грешок, хотела, так как я любила путешествовать, хотя и мало к тому времени у меня был опыт, я даже думала сдать документы в железнодорожный. А потом все-таки приехала в Новосибирск и сдала в пединститут. И с первого раза поступила. И поняла, что я поступила туда, куда нужно.
Что это ваше призвание.
Я уже с первого, со второго курса выписывала журнал «Литература в школе, русский язык в школе». В общем-то, готовилась к практической деятельности.
Вы, наверное, читали с детства очень много.
У нас был дома культ книги. Выписывал папа, почему-то не досталась ему выписка «Пионерская правда», выписывал газету «Пионер Востока», мои стихи там публиковались. Мы выписывали роман-газету. Вообще газеты вот основные. И было не сказать, что много книг, библиотека дорогая, но любили читать все.
Какое любимое произведение было?
Вот вы знаете, я сейчас это вызывает улыбку, и у вас, наверное, тоже. Я, конечно, вспоминаю Динку Асеевой книгу, да, которую подарил мне папа. А еще папа подарил мне книгу «Фритьоф Нансен». И он меня экзаменовал. Приходил с работы, спрашивал, покажи на карте путь Фритьофа Нансена. И еще спрашивал Союзной Республики. А читать классику, так как он расширял мой кругозор, по классике он со мной не беседовал. Он беседовал вот по книгам, которые расширяли, собственно говоря, габариты моей личности. И вы знаете, вот это чувство патриотизма, назови мне Союзной Республики, где столица и так далее. Вот это было немножко... И я, кстати, почему-то серьезно это воспринимала. Я отвечала, и уже взрослела, и уже так довольно... Ну, не скажу, что старший подросток, я отвечала на вопрос, ты прочитала книжку? Потом роман-газету-то мы читали, естественно. Он знал, что он выписывал ее для нас.
А кем он был по профессии?
А он был бригадиром плотников, краснодеревщик. Он вот был это, да? Очень ценный кадр для города, потому что у нас вообще в роду, в папином как раз роду, у мужчин, как говорится, вот руки были золотые у всех, и у прадеда у нашего. И, видимо, передалось, хотя от прабабушки, вот со стороны, кстати, папы, там мы еще и у нас был... Ну, в общем, как его назвать? У него был свой завод в деревне Ваганово. И мы даже с родственниками съездили туда с сестрами и навели там небольшой шорох, потому что в книге было написано, что наш прадед Это, кстати, сейчас это мой путь, между прочим, наверное, к музею, потому как, когда я начала заниматься историей своего рода, я обнаружила столько интересного, и я благодарна, я вот сейчас в молитвах читаю имя своего прадеда Емельяна, который спас нас, нерожденных, потому что к нему пришли подвыпившие колхозники и сказали: завтра от вас останется мокрое место. Он погрузил ночью на две подводы с вещами, с парой, что можно было взять в руки, своих 7 детей, мать, отца, жену, и выехал. И написано в книге, что у него был свой завод, но кожевенный завод, но он хитрый, он не за красных и не за белых был. И я помню, как мы ехали по трассе, и кричали взрослые женщины, в возрасте все, двоюродные сестры со мной были, две сестры, мы кричали «ура», потому что незамаранная кровь на нашем роду, как бы ни за красных, ни за белых, но мы не можем осуждать наших родственников, но факт то, что, наверное, вот то, что я сейчас требую на уроках от ДНК, чтобы ребята уже с начальной школы занимались историей рода, и что у меня зачетная работа у всех ребят, которые пишут о прадедушках, прабабушках, об ветеранах войны, это тоже истоки в детства, и это, кстати, тоже рассказы бабушек, дедушек, в окружении моем брат двоюродный Александр, у нас вот это было в роду. Книга, интерес к семейным историям, и еще мы пели все вместе много хороших песен.
Я сейчас уточню, вы упомянули о ДНК НР. Это такой предмет в школе, который изучается в 5-6 классе, основа духовно-нравственной культуры народов России. А в 4 классе, тоже напомним нашим слушателям, расскажем или напомним, что проходят основы религиозных культур и светской этики. И, соответственно, в 3 классе, если, может быть, кто-то помнит из родителей, проходят такие родительские собрания, на котором им предлагается выбрать один из модулей. И, соответственно, вы ведете модуль «Основы православной культуры». Как вы пришли от русского языка вот к этому модулю, к этому предмету?
Вы знаете, вот настоящее изучение русской классики, на мой взгляд, непременно должен привести вот вообще к выбору этому, потому что я полагаю, когда выступаю на родительском собрании, я подчеркиваю это, что невозможно понять слова Пушкина «духовной жаждою томим», и что на перепутье вдруг явился шестикрылый Серафим к лирическому герою Пушкина. Невозможно понять Бунина, невозможно понять, а Достоевского вообще не услышишь его голос, который пробивается через толщу веков, через толщу десятилетий к нам. Поэтому, когда я готовилась к урокам литературы, я очень много над этим думала. А потом вот получилось так, что судьба нашей гимназии, тогда еще школы номер 132, перекрестилась с православной гимназией во имя преподобного Сергия Радонежского.
В Академгородке.
Да, да. Вот я попала на какой-то семинар, было какое-то мероприятие, и каким-то чудом вот получилось так, что я участвовала в адаптации или в реализации курса православного для старшеклассников. И нам очень повезло, потому что вот первые книги, которые были напечатаны в гимназии, толстые, для старших классов, и я вела по 2 часа в неделю в 10 классе, тогда с родителей тоже они разрешение писали, и я помню 6-часовую конференцию по итогам, 2005 год, выпускники, 6 часов шла конференция за 2 дня по основам православной культуры, по учебнику. Ребята, каждый защищали проекты, у нас был на уроках Валерий Григорьевич Мельников, который тогда вел страничку в газете «Вечерний Новосибирск». И, собственно говоря, вот этот первый мой опыт преподавания и изучения этого материала, собственно говоря, который до конца невозможно изучить. Ну, наверное, как вообще мы все всю жизнь учимся. Вот я литературу, она у меня в моем сознании легко пересеклась, потому что эти линии пересечения, они явные. И я считаю, что не затрагивать духовно-нравственные аспекты на уроках литературы невозможно. Но, кстати, я могу вам сейчас сказать, вот сейчас итоговое сочинение дети пишут в декабре. Ну, в этом году это будет 7 декабря, первая среда месяца. Там 3 блока в этом году. Первый блок так и звучит: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека, внутренний мир человека, его личностные качества, отношение человека к другому человеку, нравственные идеалы, выбор между добром и злом, познание человека самого себя, свобода человека, ее ограничения. Так это тут все, вот даже первый блок я вот сейчас вот прочитала, это все имеет прямое отношение и к тем предметам, вот, которые я веду, и как они все перекликаются. И разговор о важном, кстати, тоже есть точки пересечения. Важно, чтобы это делали по-мудрому, по-умному. Но я считаю, что в нашей гимназии как бы вот опыт этот, вот он очень удачный.
Давайте расскажем родителям, вообще слушателям, что изучается на этом предмете. Вот если мы говорим о четвертом классе, еще основы православной культуры, что дети изучают, что они узнают, чему они должны научиться?
Главное, это, ну, в третьем классе, да, у них есть предмет «Окружающий мир», а ребята на православной культуре. Есть вот светская этика, есть там другие, да, курсы. Получается, что мы изучаем историю Отечества. Первая тема это, ну, она на всех, вот кто ни на каком уроке не сидит из четвероклассников, они, первая тема это «Россия, Родина моя». Но вот мы посмотрели фильм, который сделала нам православная гимназия Свято-Троица Владимировская, да? И понимаете, когда дети увидели Новосибирск, Ленинский район с высоты колокольни, а мы звонили 2 года назад там на колокольни, ребята, если вы захотите, мы тоже можем позвонить в колокола. У них другое восприятие Родины, оно им ближе будет. Нужно с детьми говорить и о Родине. И вот они видят, что Родина – это вот колокольня Свято-Троица Владимировского собора. Это детки, которые вот они так одеты чинно, которые ведут разговор не по бумажке. Вот они у Монумента Славы, вот они на крыльце своей гимназии, вот они на службе, хор поет. И они понимают, что это тоже частичка Родины. И получается, что мы все делаем вот одно общее дело, потом получается, вот мне важно в своей работе вот эти точки пересечения найти и продолжать их развивать, потому что это нужно как вот грядка, да, душа ребенка. Если мы что-то скажем, а потом забудем об этом, это если не поливать, то тогда засохнет. А вот эти точки пересечения, они позволяют каждый раз возвращаться на новом уровне, на новом витке. И тогда я говорю, ребят, а вот у нас мы говорим «Крещение Руси урок». Мы вот вернулись к теме «Родина». Я связала ее с темой, ну, потому что фильм чуть попозже вышел, с темой «Крещение Руси». Ребят, кто был из вас в Севастополе? Кто в Крыму был? Поднимают руки, ребят, и я тоже была. Я была тоже в Херсонесе. Ну, впечатлениями делимся. И когда ребенок находит вот, вот он, вот на экране, другой его же возраста сверстник, который очень серьезно рассказывает о своем понимании Родины. И тогда я говорю, ребят, а давайте мы напишем творческую работу, вот отзыв об этом фильме и ваше понимание Родины. Ну, а потом мы еще поместим, разместим в газете нашей «Колобок» и «Шказетка». У нас 5-й класс и «Шказетка». Вот газета для 5-7 классов, а «Колобок» для начальной школы. И мы работаете тогда, понимаете, это получается вот как камень, брошенный в воду, и тогда след остается не только у нас, а ребенок открывает. Вот я, смотрите, читаю, вот захватила с собой газету. Майский номер, да, номер 3 за 22-й год. Что такое экология души? Публикуем работы нынешних 11-классников, которые, будучи учениками 5 класса, размышляли на уроках о ДНК об экологии души. Вы знаете, какой был сюрприз для нынешних 11-классников? Которые написали очень серьезные слова, посмотрите, Алексей Березовский, в каждом человеке есть душа. И чтобы сохранить ее чистой и доброй, необходимо стараться. Для этого нужно делать следующее. Прежде всего, не материться, не ругаться, потому что чистота души связана с чистотой языка. Необходимо много читать, причем не просто читать, а хорошие книги. Надо стараться ни на кого не держать зла, уметь прощать и долго не сердиться. Не нужно совершать плохих дел, от которых потом плохо на душе. Старайтесь всем помогать и, конечно, хорошо учиться. Вот вам, пожалуйста, восприятие 5-го класса мальчика, 5-классника. Это читают нынешние 5-классники. У них точки пересечения как раз с выпускниками. Идет этот Березовский Алеша, который у нас на телевидении работает, на нашем школьном, и про него прочитали ребята. А потом, пожалуйста, нынешний уже 5-классник, сейчас он 6-й класс перешел, в майском номере, его работа «Плохие слова» или там «Жестокие опыты», когда мы читали с 5-классниками, 4-классниками рассказы Бориса Ганага «Жестокие опыты». Вот найти точки пересечения и сделать ребенка соавтором урока. Ну, я могу сказать, что, конечно, это далеко не идеально, что я иду, я прям хожу и восхищаюсь, что я со всеми нашла и что эту грядку взрастила. Потому что есть еще родители, есть еще мотивация, которая внутри ребенка. Мотивация родителей, почему я сталкивалась с тем, что иногда записываются на православную культуру, чтобы ребенка исправить. Ну что вот якобы, вот учитель, только правда надо же еще родители, чтобы усилия прилагали. И я в этом году вот решила, что я сейчас в октябре пойду на родительские собрания, создам чат родительский по православной культуре, чтобы мне родители задавали вопрос, а я тогда буду отвечать, тем паче, что все-таки у меня еще есть дипломы второй практического психолога, это мне поможет. Потому что проблем очень много. И ситуация нынешнего года, сентября, она показывает нам то, что нужно в диалог вступать с ребятами не только на уроках, а после уроков, и нужно помогать родителям разбираться в этой кутерьме, потому что мы живем в сложном мире. Вот я сегодня проводила урок и прочитала слова ребятам на уроке литературы в 11 классе. Говорю, ребят, так а ведь у нас как раз вот сейчас-то мы с вами живем вот в таком времени, как слово много значит. Из-за слова, из-за языка, я им тут Ахматова мы вспоминали, Бунина, и может начаться война. Могут начаться такие конфликты, когда будут гибнуть люди. Посмотрите, вот Бунин писал, Гумилев, Анна Ахматова, мужество в блокадном Ленинграде.
Слово. Мы сохраним тебя,
да,
великое
мы сохраним русское тебя,
слово.
Да, русская речь, великое русское слово.
Вот давайте по содержанию продолжим предмета основы православной культуры. Начинают все в 4 классе с темы «Россия – моя Родина». Это общая тема, вне зависимости. Выбирают светскую этику, православную культуру, буддистскую, исламскую культуру. И дальше, как строится программа? Вообще, что, если родителям так вкратце объяснить, что...
В 4 классе?
Да, в 4 классе, что дети изучают?
Ну, получается, что... Понимаете, понятие греха и души, заповеди Божии, которые, без которых невозможно представить нашу жизнь, потому как, ну, ребята, к сожалению, сейчас видят, как они нарушаются.
10 заповедей.
И я всегда подчеркиваю, ребята, вот если бы мы все соблюдали, жизнь была бы другой. Это история храмов, культурное наследие России, деяния святые Сергия Радонежского, Серафима Саровского, там есть отдельный материал. А ведь за этим целые пласты истории. И я сейчас, вот я требую просто, я, кстати, в старших классах теперь тоже стала, потому что, ну, если это не актуально, детки забывают. Я теперь, для меня, как вот дважды два, скажу вот эти даты. Почему храм Христа Спасителя? А когда, я говорю, ребята, вот вы задайте вопрос родителям, знают ли они, когда до революции отмечали День Победы? Вот у нас сейчас когда День Победы? Они хором говорят, 9 мая. А когда был День Победы в царской России? До революции. И в первые годы, кстати. Оказывается, 25 декабря. А почему? Потому что победили французов. Они должны это все... Почему храм Христа Спасителя?
Отечественная война 1812 года.
А что было за 200 лет до этого? А 1612 год. А кому памятник на Красной площади? Вот это каждый ученик, россиянин должен знать. И к великому сожалению, когда я начинаю беседовать с разными ребятишками, приходят, вот у них, когда это не актуальная информация, ее актуализировать нужно. И вот я даю вот сейчас по итоговому сочетанию, уже нет уже у ДНК никакого в 11 классе, я веду литературу. Я сразу закрепила. Повторяем, Лев Толстой, «Война и мир», Отечественная война 1812 года. Мы сразу записали. Куликовская битва, вспомнили. 1612 год, кто вот стоит у истоков ратной славы России. И тогда у них становятся шире параметры личности. Они как бы восприятия, там ведь есть очень провокационные темы, которые подразумевают рассуждение детей. И они должны знать историю Отечества. Через литературные тексты они же должны, когда свое рассуждение пишут, вот это эссе должно быть взрослого человека, который заканчивает в России школу, в частности, нашу Новосибирскую классическую гимназию, и не знать этого, ну, это вот любой школьник в любой школе. Вот основные даты-то, их нужно знать. А как можно говорить, если Русь наша, если у нас в гимне, я всегда подчеркиваю, во всех классах, Россия – священная наша держава. Что такое священная? Что такое святость? Что мы сюда вкладываем? Ну, это же вот все учителя, которые ведут этот курс, все подчеркивают это, что в гербе герб. Кто у нас в центре? Мы сейчас вот вчера обсуждали материал для газеты «Колобок», и тогда говорим, вот у нас герб Новосибирска, про соболей и так далее. А потом запланировали рассказать о гербе России подробнее. Там же вот они знают, что... Но только те, кто изучает православную культуру. А кто внутри, а кто там у вас, какая картинка, а сколько там крестов на гербе России? А почему герб России официальный российского государства, а там православные кресты? И Георгий Победоносец. А вы знаете, ребята, что День Победы в 1945 году совпал с чем? он совпал с пасхальной неделей. А почему про французов выгнали в день Рождества Христова? У нас очень много точек пересечения исторических. И вот это цепляет детей. Когда вот одно за другим, тут еще юбилей был у нас Александра Невского, и у нас мы же еще тихомировские чтения, так сказать, вот проводим, организуем. В этом году уже будут 12-е, вот уже теперь школа готовится в Новосибирской области. Получается, что вот все это ложится в систему. И нужно, чтобы эта система была в голове у ребенка. И я сейчас не могу, вот сидя здесь у вас, в вашем уютном помещении, сказать, что все наши ученики знают все эти даты. К великому сожалению, никак не залезешь в голову ребенка. Вот ты повторил эту дату, но ты свой долг перед Богом выполнил. И я еще не раз обращусь к ним. К ним нужно обращаться. И для ребенка это должна быть актуальная информация. Я с четвероклассниками начинаю урок уже, вот во втором полугодии, я начинаю повторять тот материал, который, потому что у них память короче, чем у их родителей. Я говорю, ребята, ваши родители больше знали, больше понимали. Их нужно память тоже развивать.
То есть можно сказать, что основа православной культуры – это такой мостик из начальной школы, с 4 класса, к таким предметам, как история Отечества, русская литература. И, соответственно, такая наблюдается преемственность.
Я за то, чтобы изучали основы духовно-нравственной культуры нужны всем российским школьникам. И вот, оглядываясь на свой пройденный путь, такой вот уже долгий, я могу сказать, что это наиважнейшие уроки. Вот ОДНК, вот так у нас, ну, у нас расписание так. И я веду сейчас в пятых во всех, а вот потом, конечно, мы вставляем эти уроки только в гуманитарных. 6А, 7А, 8А. Вот эти сейчас у меня так получается, что 5-е все. Я стараюсь заложить вот эту основу духовности слова. И вот мы говорим о святых словах, о нецензурных, о плохих словах, размышляем. И я подстраиваюсь на этом предмете под ситуацию в классе. И сегодня вот, зная о том, что ушла на сессию и классный руководитель, и увидела конфликт, зарождающийся на уроке, я с ребятами минут 10 говорила о том, как важно чувствовать друг друга, что нельзя делать то и другое через призму урока. И вы знаете, получилось. Ребята, имена должны быть, а не прозвища. Не толкать, не пинать, не прикасаться. То есть вот этот урок, 5-й класс, это тоже мостик, от начальной школы к среднему звену. Ну и вот они пишут потом выпускные работы, так сказать, рефлексивные. Они пишут, что им, вот мы в газетах даже иногда публикуем, что дал им этот урок. Поэтому я за то, чтобы изучали основы духовно-нравственной культуры весь состав всех 5-х классов, чтобы прикасались к этому.
Сейчас да. Они изучают 5-6 класс, это обязательный предмет. Единственное, что в классических гимназиях, вот, к которым относится 17-я гимназия, у вас есть возможность и дальше изучать вот, в гуманитарном цикле. 7-й, 8-й, ну, 9-й там, наверное, уже нет, там ОГЭ. А в других школах все-таки 5-6 пока, к сожалению, заканчивается.
А там выбор же. Там вот выбор есть, как предметы по выбору. Я понимаю, что это зависит от школы.
Углубляться, да. Если не углубляюсь так в целом, 5-6 обязательно, а дальше уже, как правило, в классических гимназиях. А вот такой еще вопрос. Уточните, сколько именно в 4-м классе в гимназии вашей выбирает ОПК? В количественном отношении или в процентном, в долях?
Вы знаете, у нас вот на данный момент, во-первых, несколько детей болеют. Во-вторых, приплюсовались 5 человек откуда-то у меня. Не знаю, то ли новенькие прибыли, то ли нет.
Ну, по крайней мере, изначально вот
выбор. Около 50 человек. Ну, то есть процентов 50. Было 60. По-разному.
Человек или процентов?
Процентов.
Ну, то есть у вас половина?
Ну, где-то иногда больше половины. Иногда половина.
У вас очень хорошие показатели, потому что если брать в целом по городу, по району, это 20-30%.
Ну, может, где-то когда-то было 45, когда-то было 60.
У вас сильные традиции преподавания этого предмета. Учитель, они видят, какую вы разностороннюю деятельность проводите, интересную. Но в других школах, вот если говорить, 20-30%, и есть школы, где ноль был и всегда, и остается, к сожалению. Как вы думаете, почему все-таки этот предмет менее популярен, чем, к примеру, светская этика? То есть что так пугает родителей их или администрации школ? Почему все-таки православная культура у нас пока не такой высокий показатель?
Ну, я думаю, что, во-первых, неподготовленность педагогических кадров, потому что до сих пор же нет этого предмета на факультетах в пединституте. Потом, собственно говоря, установки педагогов, много же зависит от этого, установки родителей. Потом недостаток педагогических кадров, кто может вести этот предмет. Наверное, некое недопонимание, может быть, администрацией важности этого момента. Может быть. Я не берусь говорить 100%, но одну из причин я могу назвать. Но и думаю, что к этому нужно прислушиваться и менять эту ситуацию, потому что современная наша, в какой реалии мы живем, она нам подсказывает, что неизбежно мы эти систему традиционных ценностей Россия несет. И мы ее сейчас несем во всем мире. И если мы поколение наше не подготовим, младшее поколение к этому, а проблемы-то есть в обществе. Смотрите, сколько сейчас разговоров насчет того, кто куда-то там убежал, кто куда-то там уехал и так далее. Нужно, чтобы историю знали и чтобы защитить могли, чтобы было осознание этой важности этой проблемы.
То есть если бы школьники, они воспитывались на примерах Александра Невского, Дмитрия Донского осознанно, то они бы сейчас не бежали в Грузию, Казахстан. То есть о чем, если так грубо.
Я не берусь судить, кто туда побежал, да, потому что разные люди. Но я просто публикациями, я знаю, что работая со старшеклассниками, я должна владеть ситуацией, поэтому я постоянно интересуюсь этими отзывами в социуме, но потом готовить ребят к итоговому сочинению, обсуждать литературу с ними, в старших классах, понятно, что нужно быть человеком заинтересованным и эрудированным.
В этом году много нововведений в школе. Сейчас исполняется гимн, каждая неделя начинается с поднятия флага, появились разговоры о важном. И как вы думаете, такими нововведениями можно исправить ситуацию, действительно вернуться к традиционным ценностям, укрепить патриотическое воспитание?
Я думаю, что да. Я сама не веду, я не являюсь сейчас классным руководителем, но понедельник, первый урок, четко в расписании стоит разговор о важном. И в каждом классе идет разговор. Материалы подготовленные, они уже сделаны для учителей. Это здорово. Понятно, что каждый учитель привносит что-то свое, идет интерпретация, но основа есть. И когда ребенок узнает, кто такой Циолковский, или там что-то, современные дети не знают, что такое День пожилого человека. То есть идет, я пообщалась с коллегами из начальной школы, со среднего звена, старшего. У нас нет ни одного учителя, который бы сказал, что это не нужно проводить. Это важно. И в сочетании с внеурочной работой, которая ведется, допустим, у нас батюшки, у нас никто никогда не будет показывать, ребятишки, нету такого уже, может, только первоклассники, что слово такое обидное, я никогда его не поддерживаю, но я знаю, как раньше, первый год, нам говорили, поп пришел в школу. У нас священников видят в школе, у нас начинается учебный год со дня спорта и здоровья. И поэтому, если это сочетается с формами внеурочными, и когда на дне спорта и здоровья в расписании стоит урок о психическом здоровье, беседует батюшка, мы в этом году приглашали 3 священников, и они в каждой в параллели проработали, провели 3, 4, 5 уроков. И говорят о тех основах как раз бытия, что такое духовное здоровье. И услышать это из уст батюшек, услышать ответ на какой-то вопрос, зацепиться за что-то, это тоже ведь важно. И потом разговор о важном. А потом у нас будет день семьи. Потом у нас проходят декады, когда ребята у нас идут на всех конкурсах творческие работы, семья, конкурс фильмов, конкурс творческих работ. Когда это все сочетается, тогда разговор о важном не является лишним. Я полагаю, что я читаю некоторые отзывы отрицательные, не в нашей школе, не в нашем городе. И я думаю, вплоть до того, что услышала, глупости такие, что дети сбегают с уроков. Никто там не сбегает с уроков, кто там, идет первый урок, классный час. Другое дело, понятно, что кто-нибудь может опоздать, кто-то может не прийти, как на обычный урок школьный по расписанию. Но к этому серьезно, если относиться и вписать это в жизнедеятельность, понимаете, в обычный ритм школьной жизни, и чтобы это имело продолжение. Не то, что прошло разговор, а потом это впишется. И опять же точки пересечения. Сегодня у нас это ключевое мое выражение, ключевая позиция. Найти точки пересечения. Разговор о важном. Он день пожилого человека. Куда-то девочка вчера приходит. Найдите мне из 10 класса. Хочу быть Волонтерам найдите мне, где-то, Людмила Владимировна, подскажите, где вот мне можно применить свои вот эти вот «хочу помогать кому-то». Понимаете, вот когда рождается вот это желание что-то сделать доброе, ну, наверное, вот разговор о важном, главное это вот это, познать, узнать, знать, чем гордиться, что у нас есть кем гордиться и чем гордиться. А разговор о важном, они на этом, они же вот об этом. Какой праздник? Какие люди творили нашу историю в разных областях науки, культуры, образования и техники в том числе. Поэтому у нас положительные отношения. И поднятие флага, кстати, тоже. Лучшие ученики, которые что-то вот в классе, дежурный класс, детки, которые в чем-то проявили себя. Ну, почему бы вот они поднимают флаг, а потом в субботу, в конце рабочего дня, они его опускают нормально. Тем более у нас, когда был юбилей школы, прошла конференция в конце прошлого года, и мы показали, у нас все летописи пионерской комсомольской организации, мы их сосканировали, показали детям, они у нас лежат в общем доступе, и когда мы видим знаменную группу, и мальчик с гордостью пишет, одиннадцатиклассник, о своей маме, которая была в знаменной группе, и мы нечаянно об этом узнаем, что, оказывается, это его мама. А мы искали фамилию. Кто это за девочка так красиво на фотографии? Так это ж мама моя, это фотография из моего семейного альбома. И вот он выступает. И тогда знаменная группа, когда знамя поднимают, они это тоже присваивают пространство. Нужно вот расширять. И что, чем мы занимаемся? Потому что у нас ведь тоже много задач еще в гимназии. Нам надо тоже продолжать искать эти точки пересечения и продолжать вот эту вот грядку духовную, душевную, взращивать, поливать учительским словом, связь с родителями. И я всегда, когда на собраниях выступаю, говорю родителям: мы плывем в одной лодке. Поэтому не надо пересаживаться на свои острова, а быть вместе с учителем, поддерживать его идеи. Если что-то не так, приходить вместе решать проблемы, но в лодке должны плыть в одной. И в этой лодке должно иметь место быть и разговором о важном, и разговору о добром, прекрасном и вечном, и о том, как сеять это доброе, прекрасное и вечное, и как человек, каждый отвечает за свои слова, что сегодня пятиклашкам, ребята, каждый отвечает за свои слова. И уроки ни один не повторяется, что интересно, вот, видимо, разговор о важном так же. Говоришь, а ситуация в классе одна. И тогда ты поворачиваешь немножко, а потом снова возвращаешься на генеральную линию. Ты свернул? Вот этот росток где-то посеял именно для какого-то, может, одного, там, двух детей. А потом и у него получается, и у всех, кто там рядом, тоже получается. Ну, наверное, это здорово.
Благодарим вас, Людмила Демьяновна. У вас в гимназии, на ваших уроках, я вижу из разговора, что соединяются и советские лучшие патриотические традиции, и традиции духовно-нравственного воспитания на основе православной, тысячелетней православной культуры. Благодарим вас за эту беседу. Сегодня у нас в гостях была заслуженная учитель Российской Федерации, педагог Новосибирской классической гимназии 17, общий педагогический стаж, который уже более 50 лет. У вас юбилейный учебный год, как я понимаю. И добавлю, что 17-я гимназия – одна из базовых школ проекта ресурсного центра по преподаванию основ православной культуры. Проекта, который реализуется Троице-Владимирским собором при поддержке фонда президентских грантов. В следующих программах «Педагогика для всех» мы продолжим цикл встреч с учителями, родителями школьников и сотрудниками храмов, которые работают в школах. К последним как раз отношусь я, журналист и общественный методист по основам православной культуры Ленинского района города Новосибирска Екатерина Примушко. С праздником, с Днем Учителя и до новых встреч!